Последняя лекция, да, завершаем мы с вами Новый Завет. Немножко сегодня поговорим о Великой Пятнице и о Великой Субботе и о Воскресении Христовом. Значит, Великая Пятница – это самый-самый строгий и страшный день на Земле. Великая Пятница, Страстной Седмицы. Все, кто был на службе, помните, да, вот именно и вынос плащаницы. Вот. Смерть Господа. Когда Господь отдал свой дух ради спасения человечества, да, и душа его сошла в ад. Так вот, если вот немного говорить о Великой Пятнице и о распятии Господа, то важно очень отметить, что Господь был предан иудеями. Об этом нам говорят все четыре евангелиста. И важно отметить, что Господь понимал, что Он будет распят. Он знал это. Хоть был и суд у Анны, крещение, и у Каиафы, его родственника, во время вот этого суда, да, вот этого следствия, которое евреи в Фарисеи, даже, можно сказать, проводили, да, было понятно, что Господь будет распят за то, что себя называл Сыном Божиим.
Царем.
Нет, не царем. Сыном Божиим. То есть, ты являешься Сын Бога Живаго, что ему сказал, заклинаю тебя. А Господь, отныне узрите небеса разверстые, и Сына Божия, который придет на облаках небесных. И они тогда порвали одежды свои, как считалось, надорвали происходит. Вот, и, значит, сказали, какое нам еще свидетельство, он богохульствует, то есть называет себя Богом. И все закричали, повинен смерти. Но права убивать у Синодриона не было. Это право принадлежало только Риму. Или римскому прокуратору Понтию Пилату. И мы знаем, что Понтий Пилат ничего плохого в Господе не нашел. И он понимал, что его иудеи предали из-за зависти. Он общался с ним, вот, и он ему говорил, ты царь, он говорит, ты говоришь. А потом Господь говорит, если бы царство мое было от мира сего, меня бы к тебе не предали бы, а уважали и любили бы меня. Понимаете? И надо сказать, что Понтий Пилат был расположен ко Господу и хотел, всячески он придумывал, как бы спасти его душу. И когда он сказал, что не находит никакой вины, он сказал, у вас есть Ирод, царь вас, Агрипп, вот я к нему отправляю, пусть он с ним как раз вот и решает вопрос. Но и у Ирода, когда Господь оказался, он с ним, Ирод, когда встретил, увидел Господа, очень обрадовался, потому что слышал о нем очень много чудес, думал, что-то расскажет и так далее. Но Господь ни слова не проронил. Ни слова.
Молчал.
Да, Господь молчал. Поэтому, как известно, они одели его в белую одежду. Ну, другались над ним, посмеялись, и обратно отправили к Понтию Пилату. А одежда белая, знак тоже чистый, потому что вины не находили в нем никакой. И Понтий Пилат уже пытался на праздник Пасхи, традиция была, одного узника отпускать. И там был такой, видно, разбойник, бандит по имени Варава. И он и говорил им, давайте я вам Иисуса отпущу. Вместо товара, вот кто-то там был. Они говорят, нет, вот отпусти этого разбойника.
Убийцу,
да. Вот. И мы знаем, что Понтий Пилат последний раз пытался как-то спасти Господа, он предал его по убиению. Господа избивали очень сильно. И избили так жестоко, что потом на него еще такой венец одели. Багряный такой, да, там все в крови было. В фильме «Страсти Христова» Мел Гибсон там. Это они даже еще больше, видно, показывают, как это было.
Ну, вообще просто месиво.
Ну да, да, очень, конечно, тяжелый фильм.
Он хотел, чтобы люди пожалели.
Да, именно, да, он хотел именно на сочувствие, чтобы он, то есть он получил столько страданий, что чтобы и здесь они как бы отступили.
Да.
Но они не успокоились, сказали, нет смерти ему. И самое главное, что, как он говорит, какое зло он сотворил. Понимаете? Люди не могли точно сказать, но он достоин смерти. А если ты его помилуешь, то ты не друг кесаря. Иудеи стали манипулировать уже с этим Понтием Пилатом. Да. То есть не друг кесаря, это значит, мы на тебя пожалуемся кесарю, если что.
И сниму с должности, да?
Да, конечно. Надо сказать, что иудеи не любили Понтия Пилата. Вот, и он их тоже, он там взаимностью им отвечал тоже. Вот.
Взаимно не любили.
Да, да, да. И по этой причине, конечно же, когда они стали манипулировать, им это не понравилось. Тогда он прилюдно сказал, принесите мне чашу с водой. Да, и он говорит, я умою руки. Да, то есть это было прилюдно, он умывал руки, потому что я не повинен в крови сего праведника. Но интересно, что Понтий Пилат пророчески сказал, царя ли вашего распнут, ну, в одном из моментов Священного Писания. Нет у нас царя, кроме кесаря. Пилат, какое же зло он сотворил? Молчат, что он достоин смерти. И говорят, да кровь его на нас и на детях наших.
Сами себя, да, получается?
Сами себя проклят.
Здесь это да, то есть такой момент сильный. То есть сколько кричало людей, кто это были люди, мне неизвестно. Известно, что это были иудеи и фарисеи, которые якобы подговаривали людей. Но суть все равно заключалась в том, что в Иерусалиме все знали, что Иисус Христа схватили. Почему я об этом говорю? Помните про апостола Павла. Апостола Павла. Там тоже, когда иудеи готовили были, по-моему, напасть, поэтому даже отряд отправили, чтобы защитить апостола Павла. То есть это говорит о том, что если бы иудеям был бы Христос дорог, они бы его освободили бы.
Ну, это быстрая перемена после входа в Иерусалим и быстрая перемена.
Вход Господь был только на пятый день схвачен.
Но все равно быстро поменялось, как бы.
Не, ну народ-то знал, видел его.
Но они тогда встречали его красиво.
Да.
Ну они-то ждали, что он царем будет.
А приехал на.
Народ-то пошел его царем делать. Они же, почему народ отрекся от него? Он же не стал царем, не пошел, а и народ не пошел за ним.
Ну все очень быстро произошло.
Поверьте меня, так кучка людей, которые кричала, это как раз она делала, за всех отвечала. Многие говорят, ну фарисеи там на самом деле были какие-то там люди специально подготовленные, а на самом деле все иудеи такие были правильные. Они бы не стали бы креста распинать. Но они и не действовали никак, они бездействовали. Да, а это как раз молчание
хуже всего. Да.
Конечно же. Вот это бездействие хуже действия. И, в общем, в результате Пилат вынужден был отдать Господа на смерть, на крестную смерть. Ему, значит, он должен был нести на лобное место, идти на лобное место, которое я называю Голгофа, да? Вот. Ему приготовили крест, он должен был его сам нести. И Господь был, напомню, настолько истязаем, до этого был, что физически ему было очень тяжело, поэтому они некого Симона Кореянина схватили по дороге и попросили помочь ему донести крест.
Симон какой?
Ну, заставили.
Кореянин,
да.
Из Кореи?
Чего? Из Кореи.
Это из Кореи.
Вот, значит, и он нес крест Спасителя. Значит, солдаты римские были, это важный такой момент, да, вот они именно прибивали Господа ко кресту.
Они его убили, по-моему, тоже истязали?
Нет, прибили, только не только голени прибили, руки прибили и подняли крест. То есть Господь был жив, но на кресте находился. Да. Давайте, да. Вот он находился на кресте. И вот здесь вот можно так сказать, что состояние Господа было, там жарко было, тяжело, изнуряние, поэтому еще избиение было сильное. Вот многие так удивляются, почему Господь рано умер. Но никто не забывает момент, как его истязали и избивали. Вот если взять историю, много людей умирало после избиений в темницах. Просто умирали. У Господа еще хватило сил, то есть пробыть на кресте после всех истязаний.
А там, говорят, по плащанице насчитались порядка 70 ударов, вот когда плащаница. А на самом деле по закону Ветхого Завета, по-моему, 40 нам можно было наносить только.
Ну, могли больше. Там римляне били.
Ну, они да.
А в связи с тем, что римляне выполняли, они могли не исполнять закон. Вот, что дальше? Значит, Священное Писание говорит о том, что у креста стояла его мать родная, Иоанн Богослов. И он передал свою мать, чтобы о ней заботился Иоанн Богослов. Вот. Также очень много людей ходили, которые издевались над Господом, провоцируя его, говорят, что других спасал, себя спасти не может. Если ты Сын Божий, садись ниже с креста, и мы в тебя уверуем. То есть вот представьте, они это говорили не простому человеку, они это говорили Богу, который правда может сойти с креста, который может спасти людей. Но этого не происходило. И они еще больше злились. И злоба была настолько сильная. То есть, понимаете, не просто распяли и успокоились. Да ну и все, пусть он там. Они находили и смеялись на ним. И дергали его. Не находя покоя. А в этот момент разбойники находились. Один по левую сторону, другой по правую. Так вот, разбойник по левой, будучи тоже распят, он тоже говорил: спаси нас, когда себя и сам спаси, как говорится. И так ехидно об этом тоже говорил, хотя распят был. Вот интересно, да, тоже он умирал, но смеялся. А по правую сторону разбойник, наоборот, сказал своему этому собрату бывшему, говорит: ты что делаешь? Мы-то заслуженно наказаны. Заслуженно получили по делам нашим. А он ни за что. А почему разбойник, может быть, и, как бы, может, слышал о кресте, но он видел, они же говорят, сколько чудес творил, они разбойники-то слышали. Вот если это верь, садись с креста, то есть они, то есть, и он про себя, понимаете, находясь рядом, они, он видел, как одни его провоцируют, как над ним издеваются. Хотя он был распят, заслуженный, готов был принять смерть, потому что заслужил ее. И в этот момент разбойник, который к сердцам смягчился ко Христу, почувствовал благодать, исходящую от Христа. А это благодать призывающая, которая наполнила сердце, что он сказал: Господи, помяни меня во царстве своем. На что Господь ему сказал: ныне же будешь со мною в раю. И разбойник первым вошел в рай, прощенный Господом. Он был самый последний.
А стал первым.
Вот. Потом Господь, помните, сказал слово «свершилось». Многие считают, что это было, когда Иуда удавился. То есть завершилось, то есть... Господь всячески, там, мы знаем по преданию, что несколько раз ветка ломалась, и он все равно удавился. Поэтому он и назвал его сыном погибели. То есть у него не было покаяния. И в конце, значит, Господь сказал: Или, Или, самохвани. Боже, Боже мой, вскую оставил меня Иси. Многие подумали, что он Илью зовет. Говорит: пойдем посмотрим, Илью зовет. А Господь сказал слова, в которых он почувствовал всю оставленность. Понимаете, Иисус, Господь прочувствовал на себе всю оставленность Бога Отца от человечества. То есть всю оставленность. Чтобы спасти человечество, он всю оставленность это прочувствовал. И дальше он отдает дух, умирает. И ему хотели перебить голени, на что промыслом Божиим взял копье один из римских солдат и пробил ему печень, кажется.
Это как проверить, да?
Да, да, оттуда пошла кровь и вода, что подтвердил разрыв сердца. Вот. Дальше, значит, Господа сняли, и Иосиф Арифафейский или Реформифей, да, и Никодим, тайные ученики, они, значит, впоследствии попросили у Пилата тело Христова, и чтобы именно его погребсти в саду. В саду его как раз Иосифа Арифафейского. И вот на самом деле, вот, вот эта страшная пятница, это смерть Господа, она нам всем показывает вот это безумие, в котором мы все с вами живем, безумие вот этих всех страстей, грехов, злобы, полное безумие всего этого. И Господь умирает для того, чтобы нам, чтобы появился в мире Бог, Святой Дух. Он именно поэтому и умер. И вот надо сказать, что вообще не поймешь, да, то есть мы как человечество, вот все наше человечество в целом, не заслуживаем, не заслуживаем благодати Святого Духа, не заслуживаем, это правда. Как солнечных лучей, солнечный поток воды, который сейчас теплый ждем, например, да, не заслуживаем. Заслужим морозов, дождей, как говорится, слякоти, вот чего. Но Господь умер для того, чтобы благодать Святого Духа здесь была на земле. Потому что именно благодать Святого Духа делает, творит добро, укрепляет людей, заботится о них, дает людей, делает людей мудрее, терпеливее, любящими друг друга. Самое главное, благодать Святого Духа освобождает человека от оков земной жизни, от пристрастий к земной жизни. Дает ту радость, то блаженство, которое испытали Петр, Яков и Иоанн на горе Фавор, когда Господь преобразился. Это как раз дар искупления. Через это искупление нам дана благодать Святого Духа, которая сошла на апостолов в день Пятидесятницы в виде огненных языков. Вот. Ну и самый важный момент, значит, дальше мы знаем, что Господь с душой, потому что душа-то у него есть у Господа, он ее принял человеческую, сошел в ад. Ад в то время входили все праведники, грешники, все находились в аде. Ключи от ада были у дьявола. Но Господь вошел в ад и там проповедовал спасение. Там было там не как в мире, вот идет Господь, все это, в мире это все там. Там его ждали. И там С радостью многие пошли за Христом. Огромное количество людей пошло за Христом. Даже в одном песнопении говорится, что ад опустел. Ад опустел. Как говорится, ад, где твоя жалоба? Смерть, где твоя победа? И что происходит? Помните, после смерти Господа завеса разорвалась надвое, что обозначало вхождение в Царствие Божие. Открылись врата в Царствие Божие. Вот именно это совершил Господь. Он открыл нам путь в Царствие Божие. Ту радость, которая там есть, не передать ничем и близко. Это как будто, грубо говоря, представьте, красивый, богатый дом и жить в сарае. Вот мы сейчас живем в сарае. Воняет, когда там от животных друг на друга, свет все валится, рушится. Но мы радуемся каждому куску, находясь в сарае. А Царствие Божие – это открытие в прекрасный, красивый дом, светлый, большой. Вот такие врата Господь нам открыл. И люди, конечно же, получили возможность войти в Царствие Божие. И вот теперь мы говорим о воскресении Христа.
А по фильму, можно вопрос?
Да.
По фильму вот «Страсти Христовы» там не Мария, по-моему, вытирала после мучения Христа вот кровь с пола тканями. А зачем они это делали? Это действительно было или это не было?
Вот тут вот дополнительный художественный вопрос тоже есть. Кино же это.
Ну что-то я слышала, что у евреев было какое-то поверье, что в крови содержится как сама жизнь, что ли, или что-то такое, может быть, я не знаю, соображение.
Ну, у каббалистов это есть, но не у евреев таких чистоков.
Вот это я слышала, почему-то подумала, что там смысл какой-то.
Нет, 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 это все более тоже добавлено, это было как художественное. Вообще, на самом деле, знаете, да, что «Страсти Христовы» мы не должны смотреть. Ну, так уж случилось, кто-то посмотрел.
Ну, на самом деле, на сайте Фомы, вот в Инстаграме, они рекомендовали этот фильм посмотреть, но они сказали, что там есть неточности, описали эти неточности.
Я вам объясню, почему его нельзя смотреть. Потому что я его посмотрел, и когда... А мы его смотрели «Великий пост» уже, в 2004 году я его посмотрел, тогда учился на второй курс, перешел в семинарии. И мы пошли, зашли, значит, это, как он называет, в храм. И я на кресте уже видел не Господа, а актера. Именно поэтому нам этот фильм противопоказан смотреть, потому что ты теряешь себе смысл, а вместо Бога тебе заменяет актер, который играл.
Ну это так получается, любые фильмы про Христа нельзя смотреть?
Все фильмы про Христа смотреть нельзя.
У этого актера, кстати, очень печальная потом судьба. Ну, показывали фильм про него, да, у него вся жизнь рухнула потом в одночасье из-за этой роли, может быть. Там, и там, и, не знаю, но там про него фильм снимали, и про режиссера тоже как-то все не очень хорошо было. Ну, жизнь не складывалась, да. Жизнь не складывалась, пошла по накатанной куда-то. С ним перестали общаться, там, ну, как-то вот так вот. Фильм о фильме был как-то, вот я смотрел. Ну, не помню же, то я помню, что у него как не очень хорошо все после этого.
С книжкой «Мастера Маргарита» до скорости. То есть мама сколько раз говорит, беру ее читать, пропадает книжка в доме, начинаешь читать, потом опять раз берешь, опять куда-то ее положил и не можешь найти.
Ну, просто ей не полезно ее читать, это все.
Не полезно?
Мастер. Да,
я прям через силу ее читала.
Потому что там дух злобы поднебесный. И все. Он там...
Ну там просто вот эта линия с Пилатом, когда он разговаривает, Христос с Пилатом, там вот эта линия интересная.
Ну просто то, что людей смущает, и то, что не полезно, потому что это все рассматривал Булгаков со своим взглядом тоже. Вот. Понимаете, меня там дух передавал человек, которому дух писал, и там передается.
Через писателя получается?
Да, конечно. Как вот Священное Писание богодухновенно, аж через Святой Дух писал. Поэтому, когда мы Священное Писание читаем, оно богодухновенно легко ложится.
То есть «Мастер Маргарита» не богодухновенно?
Ну, церкви не рекомендуется.
Все, я поняла, да.
Вот, например, мой батюшка, духовник, один из самых первых, когда я еще в школе учился, он мне говорит, не читай, тебе не будет полезно.
Слушайте, а есть такой писатель еще, Леонид Андреев, он писал тоже про рассказ «Есть Луна». Вот, и он там тоже излагает свое видение вообще Иуды, и что у него типа такая миссия была, как оправдывает его, получается.
Ну, это не новшество, я не назрел, потому что это гностики об этом еще писали в первых веках христианства. Это, как говорится, ничего нового. Это все старое. Это у него была такая миссия.
Но очень сильный у него все равно этот рассказ, как бы.
Да. Особенно если взять апокриф про Иуду, немного посмотреть их, изучить. Вот. Но почему оправдывает? Ну потому что, как вам сказать, надо точку, какую-то точку взгляда обязательно. Потому что как-то, ну, как-то некрасиво получается. Человек не может признать, что он плохой. В Иуде все же мы. Ну мы же не можем признать. Мы же хорошие. Поэтому Иуду надо оправдать.
Это как бы получается, что мы себя сами оправдываем.
Конечно, да, конечно. Потому что если ты признаешь...
Господь же все знает,
ты...
и мы вот...
Да, да, правильно, да, конечно. Мы себя через Иуду мы оправдаем себя, конечно. Мы хотим оправдаться. Не покаяться, а оправдаться. Поэтому мы делаем так. А если бы мы бы покаялись, тогда, конечно, и понятно было, почему Иуда соблазнил. Это понятно. Но мы хотим оправдаться. Любим себя очень хорошо. Из-за этого нам очень тяжело. Нельзя всех любить. Себя, Христа, родственников и так далее. Любовь она одна.
К себе только.
Человек должен любить только себя. Нам об этом говорят все каждый день по телевизору, телефон, к интернету, проповеди во всех отношениях, даже по поступкам. На самый важный проповедь через поступки. Любить только себя. Потому что когда человек себя любит, кажется, очень все хорошо.
Ну да, никакого конфликта, сам себя любит.
Да, сам себя любишь, никакого конфликта нет. Да. И вот именно по этой причине и фарисеи любили себя. И поэтому не хотели народ, чтобы пошел за Христом. Не хотели потерять власть. Вот. И вот воскресение Христово. Когда Господь воскрес, изменилось, во-первых, все изменилось в этот момент. Во-первых, Господь воспринял новую природу, обновленную природу, нового Адама. Это правда. То есть это... Тело Христа, которое воспринял, оно уже ни в чем, это тело уже не нуждалось в питье, еде, во сне, ни в чем не нуждалось это тело. Это то тело, которым мы все окажемся после воскресения и того пришествия Господа и всеобщего воскресения. То есть уже не нужно человеку размножаться, то есть рожать детей, например, да, там, ходить в туалет там, или еще какие-то моменты. То есть, все, что как бы спать, отдыхать, да, то есть морально, то есть все вот эти немощи тела, как называется, вот эти физические тела, они все исчезают. И тело, правда, напоминает, становится ангелом. Помните, Господь сказал, что на той, в той жизни, да, то есть как ангелы пребывают, мы уже ему задавали там вопрос, как ангелы будут пребывать? Да. И помните, когда Господь воскрес, Он побыл с учениками, потом раз и прошел там сквозь стены, да, раз оказался там. То есть, как и ангелы тоже в свое время, как архангел Гавриил заходил, приходил, как архангел Михаил. То есть, хотя, чтобы они не думали, что это призрак, потому что мы подумали, что это призрак, и Фома, мы знаем, да, вот была сейчас неделя Фоме, он вообще же не поверил. Если не увижу его и не вложу, как говорится, персты свои, в руки его гвоздины, не буду иметь веры. И какой-то через неделю явился ему и говорит, Фома, возьми перст свой, вложи в руки мои. И не будь неверен, но верен. А он говорит, Господь мой и Бог мой, ему говорит. А он говорит, блаженны невидящие и уверовавшие, потому что видел и уверовал, да? А блаженны невидящие и уверовавшие. И правда, мы все с вами блаженны. Мы верим, но не видим. И это радость больше, нежели человек, который все так видит. Вот. И дальше мы видим, что Господь являлся ученикам своим. То есть Он уже с ними не жил, как вот раньше. Он происходили явления Господа. И все написали, это четко прямо показывается. Он уже являлся только своим ученикам. Он больше не был уже в народе. Он уже не совершал чудес. Заметили? Он был только со своими учениками. Это как раз говорит о том, что когда мы воскреснем, мы будем только своими любимыми. Уже не надо будет никого спасать и еще что-то делать. И как будет тяжело одиноким и ненужным, любимым только себя. Потому что они будут несчастны. Ну, потому что кто себя, себя любит, он все время одинок. И он будет несчастен, потому что он пришел, а он один, одинок. Вот так. По этой причине мы не должны никогда любить себя больше всего на свете. То есть заботиться человек должен о себе и думать о себе, но не любить себя любимого. А любить ближнего своего. Старался любить, конечно. Правда, нет, это в прямом смысле, потому что если так сказать, любить ближнего, это можно сказать только настоящий любящий человек, который любит.
Очень тяжело получается иногда.
Ну вот я говорю, поэтому говорю слово стараться.
А ближние для нас все люди будут.
Да.
Такие разные.
Дальше мы знаем, что Господь являлся. Он раз явился Божьей Матери, апостолу Петру, явился Иоанну Богослову, двум путникам, когда они шли в Эммаус. Это читается в преданиях Клеопа и Лука. Дважды являлся сначала 11 ученикам, потом 12 ученикам в Иерусалиме в Сионской горнице. А также Господь явился на Тиберианском озере. В Галилее. Тоже являлся, да, Божья Мать.
А брату?
Что?
А брату?
Не братьям своим, вполне возможно, да. Вот интересно, когда вот в Эммаус, да, вот спутники, когда к ним Господь подошел, они его сразу не узнали. И долго беседовали, и так далее, Господь им стал разъяснять, все опять объяснять ему. А узнали они его только когда вот у него остались ночевать, пригласили к себе. Да, он преломил хлеб, и они увидели его, обрадовались, но он исчез, стал невидим в этот момент. Вот такие моменты, они как раз говорят нам вот, о том, что Господь изменился. Для верующего человека это очень понятно. Потому что он к ним явился, он им показал, а дальше уже все, не имело смысла. И они встали и пошли в Иерусалим. Многие вернулись, встали даже, не могли даже находиться. Встали и пошли в Иерусалим. Почему Господь являлся своим ученикам? Почему Господь Иисус не является призраком? И это не шизофрения у всеобщего, у апостолов. Все это очень просто. Во-первых, как я всегда любил говорить и буду говорить, в этом мире правит справедливость. У каждого своя. Вот. И именно из-за этого мы живем очень тяжело. Но благодаря Господу в воскресенье, Его смерти, воскресенье, в мире есть благодать Святаго Духа, которая не подходит ни под один земной закон. И об этом законе говорил Господь в своей проповеди. Ударил тебя по одной щеке, поставим другую щеку. Принудили тебя идти одно поприще, иди с ним два. То есть, понимаете? Люби проклинающих вас. То есть, те вещи, которые вообще этим законом не... То есть, нет закона справедливости. Принудили, заставили, как говорится. Там, это ударили по одной щеке, поставим другую, то есть. То есть, это вещи, которые умом не поймете. И до сих пор эти слова, вот про щеку особенно, право-лево, а это же осталось на всю жизнь в мире, и люди многие говорят об этом, даже смеются, потому что никто не признает это. Потому что всем, естественно, око за око, зуб за зуб. Это закон справедливости. Закон правильной жизни. Но знаете, какой интересный момент существует? Кто живет по закону Божию, тот становится богатым. Кто живет по закону справедливости, становится постепенно нищим, а потом вовсе нищим. Суть заключается очень простой. То есть человек, который всем все делает добро, он богатеет. Все отдает, раздает, а он все богатеет. И у него всегда все есть. А богатый, который ничего не имеет, еще, он потом, я замечал множество людей таких богатых, которые, знаете, вот никому не дам копейку, так у него какие-нибудь появляются люди, Собирают. Все его миллионы или миллиарды просто переворачивают, они просто у него улетают, просто как шип. Он не потратил ни на свою семью, ни на своих детей, ни на родных. Он копил, копил, и раз, и все это лишилось.
Как корейка, да?
Что?
Как корейка.
Корейка.
Ну, корейка в золотом теленке.
Ага. Ну да.
Не тот кореец, да?
Это духовный закон, понимаете?
Слушайте, ну вот Рокфеллер, он тоже был жутко жадный. Копил, копил, копил. И потом накопил целое состояние.
А сколько он потерял, вы знаете? Огромное количество денег. Именно по этой причине он продолжал дальше копить. И двигаться цель, даже потеряв, двигаться дальше.
Все равно ушел в одном гробу.
Все тут обычно больше всего, да. Ничего с собой не доверим.
Ну, накопил он.
На хороший гроб, на красивый.
Да.
Ну и все, что дальше? С музыкой, с кондиционером, да.
Вы же знаете, да, что сами по себе деньги радости не дают человеку?
Да.
Они вообще не дают радости. Деньги могут дать радость, только если человек их правильно тратит, правильно ими пользуется. Только тогда они дают какую-то радость человеку. Вот это я уже тогда рассказывал. Так вот, когда мы что-то получаем, зарплату, денежку, да, у нас первая забота, накормить семью, продукт, это правда. Но человек должен всегда оставлять деньги для того, чтобы иметь отдушину, чтобы-то купить, что-то потратить. Что-то сделать для себя благо, куда-то сходить, что-то посмотреть, куда-то съездить, понимаете? И это называется правильное распределение средств. И то же самое касается, когда, например, вы там кому-то делаете добро. Пригласили кого-нибудь там, взяли в санаторий, кому-то оплатили. Кого-то пригласили там в театр сходить, купили билет ему. И сами порадовались, хотели, и с человеком. А то у нас эта история все время там. Каждый платит за себя. Справедливость, я хочу. Это справедливость не важно. И в итоге люди куда-то сходить, даже забыли, где они сходили. Главное, они делили, сколько это стоит. Я вот понял одно, что деньги — это зло. Помните, это народная пословица, которая вышла из всего мира. Деньги — это зло. Но люди не отказываются от них. Но при всем этом деньги радость дают, если они находятся в разумных, правильных руках. И тогда они правильно реализуются, это счастье. Если денег человек только тратит во зло определенное, то есть, грубо говоря, либо шантаж определенный, либо там каждую копейку считает, либо еще что-то так это вот этим живет, то, конечно, он страдает от этих денег. То есть под деньгами мы с вами подразумеваем некую благодать, которая дается тоже. Благо, благость такая определенная. Так вот, как благодать и Христовым мы можем пользоваться благодатно и совершенствоваться, так и можем все зарыть в землю. Как и деньги, зарыть в землю. Понимаете? Поэтому сами по себе деньги не имеют ничего. И ценность их ноль, без палочки. Но под ней подразумевается благое, что дается. А как это управится сам человек? И вот человек тогда исходит и начинает по своей справедливости говорить. Хочу-ка я там машину себе купить, а денег мало. Пойду возьму кредит, и будет у меня машина. Зато мечту я сбыл свою. Покупает он машину и платит кредит там 5-6 лет. А машина еще говорит, а ты еще мне давай. Страховку давай мне это. На это, на новые шины, на новое это, на это смотри. Главное, гляди, чтобы никто не врезался в меня. И человек кредит платит, на машину работает. А у него еще, кажется, семья есть. Дети и жена. А они говорят, ты дал что-нибудь? Он говорит, нет, ничего. Плачу на машину и так далее. И что делает женушка? Она устраивается работать, то няня идет, то бухгалтер поэтому где-нибудь тысяч на 20, на 30. Впахивает, впахивает, приходит к этому своей последней крохи. И значит, все на продукты. Муж приходит и жрать приготовил жена на те деньги, которые она сработала, чтобы он ее покормил, а чтобы она его покормила. Она стол накрыла, он сел, поел и сварливо на нее посмотрел. Что ж так мало, говорит, жена мне. Понимаете? Сварливо по простой причине, потому что человек любит только себя. Жена почему приходится ей так впахивать? Потому что деваться некуда, она стоит перед фактом, потому что если она не будет работать, будут голодать ее дети. А инстинкт материнства, он в природе. Тут ничего не сделаешь. А у мужчины нет инстинкта папства. У него есть инстинкт мое. Мое. Хочу мое. И мужчины в основном, они любят, как раньше любили лошадей мужики. Сейчас машины любят, вот для них это важно.
Оружие еще.
Ну не все, но любят, да. Может, так, нет, я в основном говорю про машину, да. У мужика главная мечта найти себе девчонку на стороне, гулять с ней и машину купить, как говорится, правда. То есть без обязательств жить лучше в квартире этой женщины, ну, чтобы меньше морозить, ремонтов делать, как говорится, и купить себе машину. И вот сколько я общался, сколько я видел людей, все ориентируются на это. И самое главное, хотят быстро приобрести, и кредит позволяет. Главное, чтобы у мужика сама зарплата была, ну, минимум там 30-40, когда ему дадут кредит. И он доволен, что у него большая зарплата, как ему кажется, на одного. Он ее все спускает, и все. А жена уже кормит. И тащит всю семью. Да, устроился очень хорошо. Вот вопрос возникает. Почему так происходит в жизни? Потому что была благодать мужчине, да, были даны ему. И он подумал только о себе. Мать, женщина попала, причина просто, она забеременела. И родила. Вот тут ничего не поделать. Женщина берет. Мужчина, если мужчина беременел, да, честно скажу, рожал детей бы, была бы совсем другая философия жизни. Это правда. Но он этого не делает. Он это как бы отпускает, как в унитаз. Спустил и дальше пошел. А унитаз уже сам должен разобраться. Чтобы не застряло, все нормально и так далее. И вот проблема у мужчин одна. Что когда они начинают только жить для себя, они теряют самое важное – благодать. И этот мужчина превращается в деда сварливого, уже лет в 30. И все ему не то, и все ему не так.
Но к женщине же это тоже относится.
К женщине относится, а сварливый становится от усталости.
Нет, я имею в виду, что если она живет для себя, она тоже теряет благодать.
Здесь немножко можно понять, женщина для себя живет, если только она себя любит, что она помочь себя любит. Ну, мало таких женщин. Я объясню, здесь все проще. Женщина, когда она рождается, у нее уже положение хуже, чем у мужчины. Не, ну правда, я же вам говорю, у нее правда положение хуже, чем у мужчины.
Ну, сейчас-то все не хуже, чем хуже.
Нет, я не
понимаю. Учись, работай, детей расти, что хочешь, выбирай.
Ну, опять объясню, почему хуже. Во-первых, ее никогда никто за ровню не считает.
Началось.
Как в мире. Ну, не считают в мире. Зато, нет, вам сказали, что считают, но не считают.
Ну, если вас...
Ну, смотрите, ну, если бы вас считали бы, ну, бросали бы сейчас мужья бы жен своих, были бы сожительства, были бы гражданские браки. Вы думаете, только мужья, которые работают, что они бизнесмены, политики, все одинаковые мужчины. Они только вам говорят вообще на уши, что вы равны. А так они могут вам детёныша, ребенка дать, бросить вас, там, как угодно. У нас единственное, хоть государство еще как-то защищает женщин, просто там хотя бы заставить мужика и медплатить, и то слава богу. А так, извините меня, но если бы считали ровней бы, в жизнь бы не бросил бы, каждый брал брак бы, заботился и о жене, и о детях, потому что на ровне
так
ему.
Есть такие люди.
Ну, ну и женщины тоже какие-то есть. Я же не говорю, я про общее вам сказал, а не про единицы какие-то моменты. Есть, конечно. Слава Богу, поэтому живем, что есть. Ну а что показывается в мире? В мире нужна женщина, которая не будет детей растить, а будет работать на дядю, бизнесмена, как фирму его процветать. Поэтому ей надо пробить голову, сказать, что ты свободная, независимая, иди работай на меня. И делай мне денег еще больше. А я попользуюсь тобой, постареешь, выкину. Но мне главное, что ты свободная, но ты пойдешь работать на меня. Все, она идет. Поэтому женщин положение ужасное в мире, вообще во всем
да
мире.
Не ужасное.
Ужасно.
Нет, хорошее.
Ну, слава Богу, что вы видите хорошее. Слава Богу. Радость в наша.
Сейчас света больше стало в комнате.
Двое детей. Работа на заводе. Машинки стиральной нет. Плита сама не готова.
Они микроволновки сам, они, нет. Я же говорю, они самые счастливые ничего на свете нет, же.
И они все успевали,
да.
Никто не на.
Да.
Вообще ничего. Руками постирай, руками помой полы.
А вы знаете, почему женщина не моет?
Не было, ничего не было.
Вы даже должны знать, почему женщина не моет.
Потому что они самые выносливые.
Нет. Потому что женщина, она ноет, но только сама себе.
Нет.
Только сама себе. И чтобы этого никто никогда не видел. Она должна быть всегда сильной казаться и так далее. Ну, себя, понимаете, поэтому то, что это. А так оно и есть. Но это хорошо, потому что когда человек так показывает, значит, он настоящий боец. И я вас поздравляю. Вы настоящий боец.
Нет, я не боец, просто я считаю, что в современном мире у женщины гораздо более лайфовое положение, так сказать, просторечие. Очень многие вещи решены.
Вы знаете, правда, вот не хватает. Вам надо реально выступать среди женщин, немножко их направлять, поддерживать. У вас этого хватило. Вы могли бы как раз проводить некие такие беседы и как раз объяснять на фоне как бы вашего личного примера. А женщина всегда только за личный пример. Вот. Поэтому вы можете свой личный пример показать. Могли бы себе создать бы блог какой-нибудь в Ютубе бы.
Не-не-не.
Нет, почему? Почему? У вас бы получилось бы.
Я не публично посижу.
И как бы показали бы, поделились бы вот своей вот этой силой, энергии. Свободой, энергией, да, своей. Mm-hmm. Что не надо никогда унывать, нужно двигаться вперед.
В самолете.
Чего? Поделились?
Я говорю, я вчера чуть не поделилась своей энергией в самолете.
Да?
Да, алкоголика там не могли садиться. И все час сидели, ждали, пока его садят. Полиция его не могла садить. Я сейчас думала, пойду-ка поделюсь энергией.
Ну, стерпение пошли, да? Немножко замущались.
Но он когда понял, что...
Забрызгает самолет кровью, наверное.
Сейчас вылетит, это за пассажира, он, видимо, ретировался.
Успокоился
немного. Потому что мы, да, вылетели.
Ну что могу сказать, помоги Господь.
Да,
я люблю людей таких. Они мне просто еще душу больше открывают. Ну ладно, это очень хорошо, слава Богу. Ну, в общем, смотрите, у нас с вами, значит, будет экзамен.
Да, что будет?
Значит, по поводу экзамена, вы мне приготовливаете три темы. Первая тема, вы берете любую притчу. Да.
Так.
Конспектируйте ее, ну как бы лучше в интернете скачайте, выделите, что вам не писать там ничего дополнительно. Вот. И вы ее рассказываете, и, конечно же, некое такое толкование. Вторая тема. Вы берете на выбор любое чудо, которое совершил Господь. Священное Писание. И что-то и тоже рассказываете, объясняете, почему и как. И третье, выбираете одно из учений Господа. Ваш, который вам нравится, ближе сердце. И тоже рассказывайте, объясняйте. Я вам дополнительно задаю по этим вопросам. Ну, как бы по этим вашим темам вопросы, мы с вами общаемся и дальше уже получать оценку. Значит, одна притча, одно чудо Господа и одно из учений Господа.
Что значит одно из учений?
Ну, смотрите, вот берете 5, 6, 7 главу Евангелия от Матфея. Там вся Нагорная проповедь изложена, все учение Господа.
И что-то... Это про блаженство?
Нет,
заповеди блаженства?
Одно изучение. Зачем всю Нагорную проповедь?
Заповеди блаженства?
Блажение нищий духом, вы в Царстве Небесном.
Но там нам на всех хватит.
И судить, да не судимы будете, например.
И рассказать.
Ну, как, ко мне, да, да, развернуто. Да. Чтобы я понял, что вы это осознали, вы это поняли. А то, понимаете, вы как бы учили одно, а вы совсем по-другому говорите. Тогда я буду считать, что до вас я не донес, что я хотел. Это будет уже плохо. Поэтому вы подготовьтесь, почитайте, может, даже святых отцов. Вот так. Помолись. Светися, светися, Новый Иерусалим, слава Богу Господня, на тебе воссияй великую ныне и веселись сегодня. Ты же чистая красавица Богородица, о восстание Рождество Твоего. Христос воскресе!
Истинно воскресе!